Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе итоги саммита России-Евросоюз в Финляндии, вопросы журналистов и ответы Владимира Путина. Солдат из Читы оказался на больничной койке в Москве, но не из-за дедовщины. Командиры торгуют солдатами как рабами. Скандал вокруг проекта «Сахалин-2». Российские чиновники и экологи против международного газодобывающего консорциума. А также репортажи на другие темы, обзор интернет-прессы за неделю, авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Все это вы услышите в нашей программе. Итак, вчера поздно вечером завершился неформальный саммит России-Евросоюз, который состоялся в финском городе Лахти. Главной темой, как и в случае всех последних визитов главы российского государства за рубеж, стала энергетика. Но на итоговой пресс-конференции не были обойдены вниманием и другие острые вопросы российской политики. В последнее время российские политологи отмечают, что Владимир Путин стал искреннее в своих высказываниях и строят предположение, что это якобы связано с его окончательным решением не оставаться президентом на третий срок. В случае с саммитом в Финляндии о каких-то откровениях Путина говорить сложно. Почему, расскажет наш корреспондент Геннадий Муравин, который сейчас находится на прямой связи со студией «Радио Свобода» из Финляндии. Геннадий?
Добрый день, доброе утро. Наиболее интересной частью прошедшего вчера в Лахте саммита ЕС был, конечно, по общему мнению, начавшийся чуть позже 20 часов по московскому времени, так называемый рабочий ужин, на который прибыл президент России Путин. От этой встречи с Путиным глав 25 стран-членов ЕС и двух стран-кандидатов ожидали многого. И накануне саммита делали заявление, в частности, премьер-министра Финляндии Ванханена на пресс-конференции, председателя Европейской комиссии Барроса в телеинтервью, что, помимо вопросов, касающихся энергетической политики и экономического сотрудничества Европейского Союза и России, Путину будут заданы вопросы о правах человека и безопасности граждан, о судьбе демократии в России, о кризисе в российско-грузинских отношениях, о расследовании убийства Политковской. И когда после затянувшегося ужина Ванганен, Путин и Барросса прибыли, наконец, из зала Сибелиуса во дворец спорта, где размещался пресс-центр, зал для пресс-конференции был набит битком. Ванганен и Барросса выглядели весьма довольны, чего нельзя сказать о Путине. И это было особенно заметно, когда все трое стали на сцене перед микрофонами. Путин в начале пресс-конференции говорил по бумажке, и текст этот его выступления был роздан службе президента еще минут за 20 до планировавшегося времени начала пресс-конференции. Стало быть, он был написан заранее, еще до ужина, то есть Путин заранее решил сказать лишь то, что сам хочет, независимо от того, о чем пойдет речь на встрече и что и как там будут говорить. В своей этой речи он сосредоточился лишь на энергетических вопросах, напомнил, что Европейский Союз получает 44% газа из России, но для России это означает чуть ли не 70% всех доходов от экспорта, и что в этом смысле Россия сильно зависит от Европы. Отвечая на вопросы журналистов, ему пришлось говорить о российско-грузинском кризисе, который он охарактеризовал как кризис между Грузией и Абхазией и Южной Осетией. Грузия, мол, хочет решить этот кризис силовыми методами, она большая, а Абхазия и Южная Осетия маленькие, и наша единственная цель, сказал Путин, не допустить кровопролития. Ванганен и Барросса были довольны тем, что впервые Европейскому Союзу удалось быть единым в вопросе о энергетической политике при разговорах с Путиным, то есть все страны подчинили свои интересы в отношении с Россией общим интересам Европейского Союза. И это, в общем, впервые такое достижение.
Спасибо, Геннадий. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Муравин, который следил за завершившимся в финском городе Лахте саммите России и ЕС. Прокомментировать итоги саммита я попросил эксперта, главного научного сотрудника Института Европы Юрия Барко. Создается ощущение, что тема демократии в России уже никогда не вернется в основную повестку саммитов России и ЕС. Почему?
Да потому что на саммите обычно обсуждаются те вопросы, которые решаемы в коротком времени, причем не спонтанно решаемы, а подготовлены заранее какие-то решения, документально зафиксированы, и главы только подписывают. Проблема демократии в России – это проблема, ну, ближайших 2-3 десятилетий. Медленный, корявый, возможно, но, тем не менее, путь куда-то вперед, да? вероятно, с отвлечением. Поэтому разговор на саммите непродуктивен. Пусть разговаривает общественность, общественное мнение, диалоги, парламентарии, ученые, журналисты и так далее и тому подобное, понимаете?
Такая позиция официальных представителей Евросоюза.
Я так ее представляю себе. И это и наша, и их позиция. А на саммите решаются все-таки практически какие-то вопросы, которые можно зафиксировать в документах. Ну, хорошо, соглашение о визовом режиме, о реадмиссии и тому подобное. Поэтому обмен мнениями наверняка есть, но не на саммитах каких широких, на двусторонних. Хорошо, встречается, скажем, Ангела Меркель с Путиным, да, или Путин с Проди. Там, на двустороннем разговоре, неформальном, неофициальном, вероятно, обмениваются они мнениями. Я убежден, что обмениваются мнениями и обсуждают. Но на таком саммите это невозможно просто.
Тем не менее, влияние этой темы на остальные вопросы, по которым ведут диалог России и Евросоюз, оно существует?
Если искренне, то, думаю, в небольшой степени.
В таком случае, насколько важны эти другие темы? Ну, например, тема российско-европейских отношений в области энергетики и энергобезопасности. Что мешает России подписать, например, энергетическую хартию? И существует ли вообще сценарий, при котором это подписание все-таки может состояться?
Возможно, при новом руководстве, но не при нынешнем руководстве, потому что Путин очень тесно связан с «Газпромом», и его концепция заключается в том, что «Газпром» с точки зрения стабильности газовых поставок и с точки зрения стабильности ситуации в России лучше монополия, нежели разбить сейчас, проводить реформу, которая займет энное количество лет и будет какие-то иметь издержки. Это я, на мой взгляд, такова его логика.
Отношения России с ее соседями и в первую очередь с Грузией. Насколько важна эта тема для лидеров стран ЕС? Ведь Грузия это потенциальный кандидат наступления в одну из главных европейских структур НАТО, да. А при нынешних отношениях Тбилиси и Москвы перспектива этого вступления практически нереальна.
Важна, важна. В чем я абсолютно согласен с нашим президентом, что это все-таки прежде всего проблема отношений Грузии-Абхазии, Грузии-Южной Осетии. Не было бы конфликта и не было бы, так сказать, и соответствующих, так сказать, конфронтаций России и Грузии. А что, конечно, умолчал наш президент, это то, что мы заинтересованы в определенном смысле в том, чтобы отношения между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией не были урегулированы в близком времени, потому что тогда открывают дорогу Грузии в НАТО. Естественно, Россия категорически против того, чтобы Грузия стала членом НАТО. Часть того, что сказал Путин, это абсолютно соответствует истине. Ну, естественно, отчасти он не сказал то, что те нюансы позиции, существенные нюансы, которые заключаются в том, что, в общем, мы не хотим, чтобы там была война между грузинами, абхазами, грузинами и южноосетинцами, но пусть будет лучше в таком замороженном состоянии, что позволяет нам отстаивать свою позицию, или, вернее, проводить ее фактически в жизни, нашу позицию по вопросу о вступлении Грузии в НАТО.
Об итогах саммита России и ЕС в финском городе Лахти говорил главный научный сотрудник Института Европы Юрий Барко. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки новостей на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Второй тур выборов мэра города Дальнегорска состоится, несмотря на убийство одного из кандидатов. Грузия отвергла обвинение президента России Владимира Путина в намерении восстановить целостность государства с помощью кровопролития. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудит сегодня в Москве ядерную программу Северной Кореи. Духовные лидеры иракских суннитов и шиитов подписали соглашение о прекращении межрелигиозных столкновений. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – писатель Сергей Каледин.
Кому живется весело, вольготно в США, в стране, чье население достигло 300 миллионов человек. Об этом в программе «Город Большого Яблока».
Журнал «Охота». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе. Его подготовил Александр Гостев.
Чем более явно Россия погружается в состояние холодной войны с западным миром, тем более вероятным становится возвращение в том или ином виде железного занавеса. Так начинается новая статья известного публициста Семёна Новопрудского на сайте «Газета.ру». В материале под заголовком «Железо для занавеса» автор предупреждает.
Система технических и политических ограничений передвижения россиян по миру должна будет играть примерно ту же роль, какую играла при советской власти, чтобы простой народ не нахватался заграничной заразы и не увидел, что жизнь там как минимум не хуже. Запад объявляется источником цветных революций, обвиняется в намерении расчленить или обнулить Россию, а также вытеснить ее с постсоветского пространства. Более того, элементы железного занавеса уже налицо, причем как политические, так и технологические. С одной стороны, неуклонно усложняется порядок выдачи загранпаспортов, с другой, например, санкции против Грузии, дай бог на время, но все же лишили российских граждан возможности посещать это пусть не самое желанное и популярное иностранное государство. Разделительная политическая логика «мы и они», гонение на представителей российского бизнеса, многие из которых, чтобы не оказаться в отечественных тюрьмах и колониях, предпочли фактическую эмиграцию, тоже работает подручным материалом для конструкции нового железного занавеса. Чем больше нежелательных для госвласти иммигрантов, тем более активно она препятствует общению своих рядовых граждан с теми странами, которые дали им приют. К тому же уже входит в моду объявлять резонансные преступления в России происками политиммигрантов.
Так и знал, что, несмотря на неуклонно улучшающуюся боеготовность родной армии и растущий как на дрожжах военный бюджет, мы из-за доверчивости и простосердечия проспим вражеское вторжение, пишет на интернет-сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «НАТО лучше, чем гестапо» со знаком вопроса военный обозреватель и специалист по военно-политическим вопросам Александр Гольц по поводу начавшихся в одном из институтов Минобороны России, который исследует ракетно-космические вооружения, совместных командно-штабных учений НАТО и российской армии.
60 офицеров враждебного блока НАТО, уже практически окружившего нашу бескрайнюю родину, высадились вблизи ее сердца. А Россия спит. Где, позвольте спросить, старички и старушки с плакатами «НАТО хуже, чем гестапо» от Владивостока до Калининграда, протестовавшие этим летом против проведения семинаров о перспективах сотрудничества нашей страны с Североатлантического блока? Где показанная всеми телеканалами кормящая мать с младенцем на руках, которая грудью своей преградила американской саперной роте путь на крымские просторы? Где пламенный коммунистический трибун Геннадий Зюганов, еще недавно пообещавший массовые акции протеста, если 150 заокеанских агрессоров рискнут топтать грязь Мулинского полигона под Нижним Новгородом в ходе учения Торгау-2006? Где, наконец, твердые, но дипломатичные чиновники Минобороны, перенесшие эти учения на неопределенный срок, потому что существуют неясности со статусом пребывания иностранных военнослужащих? Как по мановению волшебной палочки вся антинатовская активность успокоилась. Борцы с агрессивным блоком сидят по домам, а вопросы со статусом иностранных военных, надо понимать, чудесным образом разрешились. В какое именно место было велено засунуть языки телевизионным натоборцам, мне даже представить страшно. Можно только догадываться, что заставило организаторов массовых истерик прийти к заключению, что НАТО все же лучше, чем гестапо.
Антигрузинская кампания, убийство Анны Политковской – это бесспорно знаки. Вот только чего? Как ни странно, понять это можно, проведя экономические параллели, пишет известный политолог и публицист Дмитрий Травин в материале под заголовком «Управляемый национализм» со знаком вопроса на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
Яркий пример опасности управляемого национализма – это история Германии 19-20 веков. Еще Бисмарк активно начал использовать управляемый национализм после того, как он в 70-80-х годах разорвал свой союз с либералами и стал опираться на консерваторов и националистов. Пока в Германии был экономический рост, пока кайзер мог управлять страной достаточно легко из центра, этот управляемый национализм не приносил никаких бед, или, по крайней мере, он не приносил бед для властимущих. Но вот Германия ввязалась в Первую мировую войну, проиграла ее, потом была эволюция, потом была гиперинфляция. Ситуация вышла из-под контроля властей. И вот в этой выходящей из-под контроля властей ситуации стали активно пробиваться к власти те, кого этот управляемый национализм в обществе породил. Естественно, я имею в виду Гитлера и его партию. Я думаю, что об этом должен помнить каждый, кто занимается подобными экспериментами в России.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина, сайт петербургского еженедельника «Дело».
Обзор интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Александр Гостев. В эфире субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Одной из главных проблем российской армии остается не только дедовщина, но и незаконное использование труда солдат. Порой это приводит к не менее печальным последствиям. В один из московских госпиталей на днях переведут из Читы солдата Андрея Руденко. Он стал инвалидом, работая на стройке за пределами воинской части. Как утверждают правозащитники, на хозяйственные работы солдата отправил, причем не просто отправил, а продал его командир, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ефрейтор Андрей Руденко должен был демобилизоваться осенью. В конце лета командир железнодорожной части, что расположено в пригороде Читы, полковник Насим Назаров, продал солдата частному предпринимателю на строительные работы. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Чите Бориса Ветрова.
Трагические события с военнослужащим части железнодорожных войск, дислоцированной в пригороде Читы, начались, когда командир части полковник Назаров отправил солдата на работу к частному предпринимателю, от которого получил 35 тысяч рублей. В августе, прокладывая траншею вблизи автотрассы, Андрей был сбит машиной. В результате ему ампутировали ногу, он также потерял почти все зубы и получил тяжелые повреждения внутренних органов. Читинский правозащитный центр нашел для солдата адвоката, а также помог его матери приехать в Читу. Однако с первых дней правозащитники ощутили противодействие со стороны руководства Сибирского военного округа. Представителю правозащитников отказывали во встрече с солдатом. Всячески замалчивалась информация о его дальнейшей судьбе. Даже родственники не знали, оставят ли Руденко на лечение в Чите или переведут в Москву. Пресс-центр Сибирского военного округа распространил заявление, в котором информация правозащитного центра для прессы была названа откровенным бредом. 20 октября два сотрудника пресс-службы округа пытались не пустить журналистов к Руденко. Следствие установило, что командир части, где служил Андрей, неоднократно нарушал закон. Так, в 2005 году он оформил на должность начальника продсклада свою жену. При этом она, получая жалование, не ходила на службу, а ее обязанности исполняли солдаты-срочники. Также Назаров сдавал в аренду ведомственную квартиру, а деньги оставлял себе. 16 октября ему было предъявлено обвинение по всем доказанным эпизодам. В Москве интерес Андрея Руденко будут представлять члены правозащитной ассоциации «Агора». Борис Ветров, Чита, специально для Радио Свобода.
Руководитель комитета солдатских матерей Валентина Мельникова рассказала Радио Свобода, что случаи, когда офицеры продают солдат на хозяйственные работы, их организация фиксирует едва ли не каждый день.
Не всегда это командиры частей напрямую продают в рабство, как в случае с этим мальчиком, но то, что сдают в аренду солдат, и то, что направляют подружки к своим приятелям или подругам на работу в кафе, на стройку, там, на дорожное какое-то строительство, такие жалобы у нас бывают каждый день и не по одной жалобе. От Хабаровска до Калининграда.
Как-то с этим явлением можно бороться?
Надо отменять призыв, потому что пока солдат по призыву, он раб. Его с ним можно делать что угодно. У нас есть целые воинские части, которые являются обслуживающими, прислугой. Например, вот батальон обслуживания спортивного клуба ЦСКА. Спортивный клуб ЦСКА давным-давно является частным акционерным обществом, частным предприятием. И что там, почему там должны работать солдаты, совершенно непонятно. И таких мест в России достаточно.
Как часто случаются какие-то происшествия, которые вот так плачевно заканчиваются, как в случае с ефрейтором Андреем Руденко?
Бывает еще хуже. Бывает, ребята погибают в этом рабстве или пропадают навсегда. Очень часто ребят бьют, и не всегда они могут уйти из этого рабства. Сейчас есть на слуху еще одна история в Красноярском крае, где парень ушел от рабского труда еще в 94-м году. Ушел от рабства в воинской части и попал в рабство в лесу. В этом году был парень, которого облили кислотой, Максим Гугаев, его хозяин, которому его отдал командир непосредственный Максимки. У нас есть солдат Маслов, которому выжгли тавро на плече хозяева, и который был в ужасном состоянии, когда смог убежать от своих хозяев. Мы всегда стараемся это делать гласным. Мы просим журналистов, и они пишут, и региональные газеты, и региональные телевизионные компании показывают. Просто никто не слышит, потому что для нашего народа солдат раб – это естественное состояние. Даже родители, когда парень убегает от рабского труда в армии и прибегает домой, даже они сдают его обратно в часть. У министра обороны есть приказ о запрете рабского труда, 428, если я не ошибаюсь, которому ровно год, который был принят в октябре прошлого года, и который запрещает использовать солдат на работах, не связанных с исполнением военной службы. И приказ этот не выполняется. И, к сожалению, не все военные прокуратуры могут устоять перед нажимом военных и во время следствия скрывают, что делают офицеры.
Как часто военные командиры после вот этих всех происшествий несут ответственность? То есть возбуждаются ли против них уголовные дела? Значит, если успешно доказано?
Да, значит, впрямую по 127-127 прим вот за использование рабского труда, да, и за содержание в рабстве, пока только одно в России возбуждено уголовное дело, и то непонятны его перспективы. В основном военные прокуратуры открывают уголовные дела на командиров по статье «Превышение должностных полномочий», да, как на Севякова, Пусачева. Можно подумать, что должностные полномочия офицера каким-то образом дают ему куда-то продавать в рабство, а куда-то нет. Очень сложно доказать такие вещи, потому что свидетели боятся, солдаты. У офицеров, естественно, круговая порука. Ну и кроме того, вот с января этого года на всех командиров и на военные прокуратуры оказывается чудовищное давление со стороны Главного управления по воспитательной работе, которое специально давит на то, чтобы скрывали происходящее.
Говорила Валентина Мельникова, руководитель комитета солдатских матерей. Полковнику Насиму Назарову, уволенному сразу после того, как стало известно об этом инциденте, военная прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве и злоупотреблениями должностными полномочиями. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжим нашу программу через несколько минут. А сейчас напомню нашим слушателям, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Эти итоги таковы. Подвижки в расследовании двух громких заказных убийств. Арестованы киллеры, расстрелявшие зампреда Центробанка Сергея Козлова. А следствие по делу в убийстве Анны Политковской заявляет, что выяснило мотивы этого преступления. Кроме этого, первая жертва российско-грузинского конфликта, скончался человек, которого депортировали в Тбилиси. И поиск ответа на вопрос, состоится ли марш правых радикалов по улицам Москвы в праздник 4 ноября. Повтор программы в 23 часа. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите. Споры вокруг проекта «Сахалин-2». Устоят ли газонефтяные месторождения на Дальнем Востоке под давлением экологов? История Запада и Востока. В Испании прошел конкурс на лучшие традиционные закуски «Тапос» с участием поваров из всех регионов страны. И завершит программу авторской передачи Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Краевая избирательная комиссия Приморья постановила, что второй тур выборов мэра города Дальнегорск состоится, несмотря на гибель одного из кандидатов. Дмитрий Фатьянов был убит в четверг. Грузия не намерена применять силу при разрешении конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Ранее президент России Владимир Путин обвинил Грузию в намерении восстановить целостность государства силовым способом. За последние три недели из России депортированы 807 граждан Грузии, сообщил в интервью телекомпании «Имеди» консул Грузии в Москве. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу на встрече лидеров ЕС и России, состоявшейся вчера в Финляндии, призвал Москву не допускать дискриминации европейских компаний и открыть свой рынок энергоносителей. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Москве переговоры с руководством России по северокорейской ядерной проблеме. Райс встретится с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Израильские войска в ходе очередной антитеррористической операции в секторе Газа убили палестинца. Операция проходит и на юге, и на севере Газы. В город Бейт-Ханум вошли израильские танки. Идет перестрелка. Президент США Джордж Буш проведет сегодня совещание по ситуации в Ираке с высшим командным составом вооруженных сил. Буш уже признал, что в Ираке нарастает волна насилия, и, возможно, войска США должны сменить тактику. Духовные лидеры иракских суннитов и шиитов на встрече, состоявшейся в пятницу в Мекке, подписали соглашение о прекращении межрелигиозных столкновений. В Нью-Йорке на месте Всемирного торгового центра, разрушенного 11 сентября 2001 года, найдены останки жертв терактов. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Свобода в полдень». В пятницу в Москве в Верхней палате парламента состоялись слушания по проекту «Сахалин-2». Сенаторы расспрашивали представителей российской исполнительной власти о проблемах, связанных с этим предприятием, в рамках которого два крупных газонефтяных месторождения на Дальнем Востоке разрабатываются международным консорциумом. Проблемы возникли после того, как российские чиновники недавно обвинили исполнителей проекта в том, что их работа наносит ущерб экологии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
История о том, как проект, который был вывеской российской инвестиционной привлекательности, стал злостным нарушителем экологии, видимо, только начинается. Но начало у нее громкое. В проблеме уже разбираются российский парламент, правительство и Генеральная прокуратура. Членам Совета Федерации о «Сахалине-2» в пятницу рассказывал министр природных ресурсов Юрий Трутнев, который сразу заявил, что представители консорциума «Сахалин Энерджи» идут на контакт, активно каются и предлагают найти компромисс.
Сегодня исполнительным директором «Сахалин Энерджи» направлено письмо в адрес министра природных ресурсов, в котором компания признает наличие массовых нарушений в сфере охраны окружающей среды. Компания говорит о том, что они согласны с тем, что нарушили в ряде пунктов российское природоохранное законодательство, но они эти нарушения видят и готовы исправлять. Более того, уже приступили к этой работе, а на следующей неделе представят подробный план устранения допущенных недостатков.
Между тем, картина будет неполной, если не упомянуть о том, что предпоследняя проверка Росприроднадзором «Сахалина-2» проходила в августе этого года. И в том самом письме, которое упомянул Юрий Трутнев, написано, что 98% замечаний, выявленных той проверкой, уже устранены. Замечания эти касались прокладки наземного газопровода по Сахалину. Если же говорить о подводных работах, то природоохранное ведомство заявляет, что в заливе Анива серьезно ухудшилось экологическая ситуация, и министр говорит, что на этом основании все будущее проекта «Сахалин-2» может быть поставлено под вопрос.
Министерство природных ресурсов отвечает за соблюдение природоохранного законодательства. И если законы Российской Федерации будут попираться, если природе будет наноситься непоправимый ущерб, мы примем меры по остановке проекта.
Но и на это заявление Юрия Трутнева есть уже ответ, причем российской государственной структуры. Сахалинский Россельхознадзор уже сообщил, что в заливе Анива действительно была массовая гибель морских организмов, но Сахалин Энерджи тут ни при чем. Да и сам Юрий Трутнев в ходе заседания Совета Федерации заметил, что если просто приостановить Сахалин-2, то разбирательств в Стокгольмском арбитражном суде не избежать. Тем не менее, по словам министра, по «Сахалину-2» уже вовсю работает Генеральная прокуратура. Между тем, действиями исполнительной власти в проблеме, неожиданно выросшей вокруг «Сахалина-2», в свою очередь недовольны члены Совета Федерации. Председатель Комитета Верхней Палаты по природным ресурсам Виктор Орлов устроил ведомством, отвечающим за надзор над проектом, форменный разнос.
Наряду с очевидными упущениями, допущенными при подписании соглашения, правительством Российской Федерации в течение всего периода выполнения соглашения не создана система эффективного управления, координации и контроля за ходом реализации проектов, в том числе и проекта «Сахалин-2». Те или иные функции управления проектом рассредоточены по другим федеральным министерствам и ведомствам. Полномочия головного ведомства необоснованно переадресовывались с одного министерства на другое. Сначала Минэнерго и Министерство природных ресурсов России, затем Минэнерго, затем два года на Минэкономразвитие и с 2004 года Минпромэнерго. На недостаточность и низкую эффективность действия со стороны федеральных министерств и ведомств по защите интересов государства при реализации проекта неоднократно обращала внимание Счетная палата Российской Федерации.
Виктор Орлов даже сказал, что проблема из экологической может стать геополитической. Услышав эту фразу, член Совета Федерации Сергей Лисовский, тот самый, которого обвиняли 10 лет назад в переносе долларов в коробке из-под ксерокса, задал председателю Комитета по природным ресурсам вполне политический вопрос.
В экономическом плане, вот из того, что я слышал от вас и что сейчас звучит в прессе, этот проект для России не выгоден.
Аналитики пока очень осторожно комментируют ситуацию с проектом «Сахалин-2». Его потенциал – 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа, а также мощные компании, вложившиеся в проект, британско-голландская «Shell», японские «Митсуи» и «Митсубиси», все это заставляет скорее ждать с анализом, нежели торопиться. Тем не менее, аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананкина говорит, что тенденция к усилению государственного вмешательства в энергетическую сферу налицо.
Очень заметна тенденция усиления роли государства, прежде всего, в нефтегазовом секторе, и прежде всего за счет близких государству компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром». Эти компании приобретают новые активы, здесь можно вспомнить и приобретение «Роснефти» и «Югандскнефтегаза», и приобретение «Газпромом» «Сибнефти», который сейчас «Газпромнефть» стал называться, и ряда других активов. Поэтому, в принципе, вот такая тенденция усиления роли государства в отрасли, она достаточно очевидна. И склонность некоторых людей переоценивать выгоды и риски тех сделок, которые были заключены раньше, в общем, тоже довольно очевидна. Во что это может вылиться для проекта «Сахалин»? Проекту были предъявлены экологические претензии. В принципе, государство в соответствии с контрактом вправе регулировать экологические вопросы, но, конечно, не очень понятно, почему раньше все эти экологические нарушения, о которых сейчас говорят различные чиновники, были никому неизвестны.
Юрий Трутнев на этот вопрос отвечает так. Местные власти и проверяющие органы ничего толком не докладывали. Пришлось все узнавать самим. В действительности же у экологов к Сахалин Энерджи были претензии с 99 года, были даже выигранные суды. Так или иначе, общественный интерес вокруг Сахалина возбужден, и многие в кулуарах Совета Федерации говорят, что, возможно, инициатор обсуждения темы Сахалина-2 в Верхней Палате, спикер Сергей Миронов, сделал все это, чтобы прочно связать свое имя как политика и лидера партии с борьбой за экологически чистую жизнь россиян. Именно поэтому некоторые наблюдатели говорят, что у Сахалина-2 стало проблемной не экологическое и даже не экономическое соглашение по разделу. Дело продукции в этом проекте считается одним из худших, а политическая составляющая. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свобода в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В испанском городе Вальядолид состоялся национальный конкурс «Тапос». Это традиционная испанская закуска к вину или к пиву. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Победителей конкурса, в котором участвовали 74 повара из всех регионов страны, определяли, во-первых, члены жюри Федерации поваров Испании во главе с известным кулинаром Марио Сандовалем, владельцем мадридского ресторана «Кок», а во-вторых, посетители 40 баров и ресторанов Вальядолида, где в течение недели можно было отведать плоды творчества конкурсантов. Мастерство участников, победителей аналогичных конкурсов в отдельных регионах Испании, оценивалось не только по вкусу, но и по умению красиво представить блюдо. Больше всех довольны конкурсом, разумеется, были жители Вальядолида, которым за 2 евро предлагали хорошее вино и фирменную закуску. Восторгом посетителей баров не было предела. Фантастика. И дело не только во вкусе. Создается впечатление, что ты ешь произведение искусства. Очень вкусно. Что же такое тапос? Речь идет о тарелочке с какой-либо закуской, которую в баре кладут посетителю сверху на бокал вина или пива. Собственно, слово «тапос» и переводится с испанского как «крышка». Чаще всего тапос – это маслины, картофель под острым томатным соусом, креветочный салат, сыр, острая колбаса с чесноком, вяленая ветчина, сардинки, анчоусы и так далее. Очень многие в качестве тапоса предпочитают так называемый русский салат, то есть салат оливье на базе картофеля под майонезом или вареные в томатной пасте свиные потроха или картофельный омлет. Разумеется, на конкурсы представляются более сложные тапос – мясные и рыбные закуски под всевозможными соусами. К примеру, на региональном конкурсе в городе Теруэль в сентябре первое место занял тапос из вяленой ветчины под соусом из дыни с солеными взбитыми сливками. О тапосе, получившем в Теруэле вторую премию, рассказала Исабель Мартинес, член жюри конкурса. Это закуска традиционная. В ней анчоусы, оливки, желе из вермута. А премию мы дали ей за оригинальный дизайн. Победителем регионального конкурса в Логроньо на севере Испании оказался ресторан местного казино. О своем произведении рассказывает шеф-повар ресторана Игнасио Монтес. Сначала немного оливкового масла, затем карпаччо из креветок, паштет и снова карпаччо, винный соус и украшение, съедобная ромашка. В испанских барах тапос к заказанным напиткам предлагается посетителям по традиции бесплатно, ведь у любителей выпить с давних времен постоянно не хватает денег на закуску. Кстати, традиция тапос имеет давнюю историю. По одной легенде, появилась она еще в XIII веке после издания королевского указа, согласно которому испанцам запрещалось пить в общественных местах, то есть в тавернах, не закусывая. Указ издал король Альфонсо Мудрый, утверждает, что свое прозвище он получил именно за это нововведение. Требование подавать закуски тапосы бесплатно исходило также от монарха. Другие исследователи традиции объясняют появление тапос спецификой испанского образа жизни. Завтракают здесь рано, а обедают поздно, поэтому в полдень возникает нужда выпить и закусить. В разных провинциях Испании тапосы предлагают к самому разному вину. К примеру, в стране басков пьют молодое красное вино Чаколи, в Каталонии – Пенедес, в Ла-Манчи – Вальдепеньес, в Логронье – Риоху, в Андалузии – Херес, а в Астурии – вообще яблочный сидр. Возвращаясь к национальному конкурсу в Вальядолиде, отмечу, что его победителем стал Пабло Викари. Он работает поваром в ресторане «Алонья Берри» в Сан-Себастьяне. Приготовленная им закуска называется «Морская горка». Она состоит из маринованных баклажанов, кабачков, перца, рыбы и обжаренного до хруста лука-порея. Вот что сказал сам Пабло Викари. Секретов у нас особых нет. Сварили овощи, добавили к ним рыбу и вложили во все это немного нашего умения и труда. Напоследок напомню, что в Испании прием аперитива, вина и тапоса – традиция коллективная. За пару часов до обеда испанцы устраивают небольшой перерыв и в компании сослуживцев отправляются в ближайший бар, где за обсуждением новостей поглощают и вино, и закуску. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Второй тур выборов мэра дальневосточного города Дальнегорск состоится, несмотря на убийство одного из кандидатов. За последние 3 недели из России депортировано 807 граждан Грузии, сообщили грузинские власти. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудит сегодня в Москве ядерную программу Северной Кореи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и завершает ее авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – «Польские стереотипы». Ничто лучше не характеризует нацию, как утвердившиеся в культуре образы. По ним можно распознать гордость и боль целого народа. С другой стороны, именно культурным имиджем обращаются ультраконсерваторы, пытаясь обратить историю вспять, вернуть прежний уклад и традиции, как это происходит в современной Польше. О том, с чем же было связано традиционное представление об идеальном поляке, я попросила рассказать сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Связано с сарматским мифом, который очень был важен для Польши и служил, и, может быть, даже до сих пор во многих случаях служит неофициальной национальной идеей. Представление о сарматском мифе уходит в довольно такую далекую древность, примерно к 15-16 веку, когда складывались представления о том, откуда взялись славяне. Установилось представление о том, что на территории Польши жили сарматские племена, которые восходят к скифам, к воинственным племенам, которые, собственно говоря, и построили польское государство и дали начало польской народности. И в соответствии с этим выстраивался образ идеального поляка как сармата, как такого, с одной стороны, мужественного воина, беспощадного к врагам, сурового и, может быть, несколько грубоватого, проводящего свою жизнь на коне, с младенчества владеющего оружием. И вторая, более поздняя ипостась вот этого поляка-сармата, которая уже оформилась где-то во второй половине XVIII, в XIX веке, это идеальный поляк на фоне сельской идиллии. Поляк-помещик, хранитель традиций мирной старины, если так можно выразиться, живущий на лоне природы, ведущий простую сельскую жизнь. Но для польского образа идеального сармата всегда была очень важна религиозная составляющая. В нее входил обязательно католицизм, и очень часто подчеркивалось, что вот этот несгибаемый воин-сармат не просто борется с какими-то абстрактными врагами, а он борется с врагами Христовыми, с врагами истинной католической веры. Сарматский миф – это очень важная реалия для польского сознания, которая во многом сформировала потом образ польского бунтаря в XIX веке, польского борца против русской имперскости, польского повстанца и, кстати, определяла во многом поведение поляков во время восстания 1944 года, Варшавского восстания, кроваво подавленного немцами. Вот они не просто идеалистически представляли себе в голове этот миф, они пытались его реализовать на собственной практике и в собственной жизни. Настолько для поляков это было остро ощутимо. Это плоть их и кровь, бесстрашие, граничащее с почти безумием, когда человек идет на верную смерть в белом мундире с гордо сдвинутой набекрень конфедератки с розой в зубах. Он знает, что он будет через минуту расстрелян, но он не позволяет себе ни на минуту выйти из этого образа идеального рыцаря-сармата. И это реалия польского национального характера вплоть до XX века. Конечно, поскольку этот миф был сформирован в средневековое время, то как любой стандарт идеального мужского поведения, он прежде всего распространялся на мужчину как на центр вселенной, как на этого субъекта, который определяет все развитие цивилизации, общества и прочее. И женщина, естественно, в этой картине мира, сарматского мифа, воспринималась исключительно как объект воздействия, которым можно было восхищаться, перед которым можно было преклоняться, перед которым можно было на дорогу швырнуть свою дорогую шубу, то есть проявить всевозможную рыцарственность. Но, конечно же, ни на одну минуту, ни на одну секунду сарматский миф не мог позволить женщине быть самостоятельным субъектом этого действия. Поскольку польский истинный сармат всю жизнь проводит в седле, в борьбе, в суровой походной обстановке, то он не привык к такому утонченному выражению куртуазности. Но он всегда должен демонстрировать свое великодушие, свое преклонение перед прекрасной панной. Женщина в польском обществе, даже средневековом, гораздо более свободна. Она сама может выражать свое мнение в некоторых случаях, ну, прежде всего, связанных с брачным выбором. Все-таки женщина в польском обществе, даже в средневековом, была более образованной. Умела сама и читать, и писать. Она обладала какой-то библиотекой. Она могла сама сочинять какие-то подобные реализации своего духовного начала. Польская женщина все-таки имела очень рано, тогда как русская получила их только после Петровских преобразований. И это, конечно же, не могло не складываться на отношениях между мужчиной и женщиной. То есть польский мужчина просто не мог себе представить, что он может прижаться женщиной как вещью. Поляк даже в средневековом обществе все-таки видел в женщине личность, с которой нужно было считаться и которую нужно было уважать.
Собственные представления или автостереотипы не всегда совпадают с представлениями соседних народов. Например, русские определяли национальный характер поляков совсем в ином ключе. Провести сравнительную имагологию я попросила доктора филологических наук Виктора Хорева.
Проникло в русское сознание для определения польского национального характера пушкинское определение «кичливый лях». Вот «кичливый лях» – это очень емкая, образная, расхожая, так сказать, формула. И восприятие российского сознания, определение характера поляка – это будет надменность, гонор, кичливость. Дело в том, что история общая нас привела к тому, что все время мы сталкивались с поляками, начиная с смуты 1612 год, разделы Польши в конце 18 века, затем польское национальное восстание 1630 года, 1663 года. Политические у Достоевского представили во всей красе.
Что думали сами о себе поляки? Какие образы они себе рисовали, чтобы им соответствовать?
Это свойственно многим чумнасам. Это то, что мы называем этноцентризмом. Поляки всегда были о себе очень высокого мнения. Поляки всегда считали себя, по отношению к русским, конечно, более цивилизованными людьми, что, между прочим, не такая уж неправда, потому что Польша была все-таки ближе к Западу и частью западной культуры в значительно большей степени, чем Россия. Именно в силу своего более высокого цивилизационного уровня поляки имели право и основание так относиться к варварской Руси. Но, в принципе, в русских текстах культуры польская женщина ставится гораздо выше, конечно, поляка. Это женщина-патриотка, но в то же время обольстительная, иногда коварная, но неотразимо привлекательная женщина. Если говорить о восприятии польской женщины в русской культуре, то тут нельзя обойтись без Марины Мнишек. Марина Мнишек как бы образец польской гордой красавицы. Один из стереотипов – это роман русского офицера с польской красавицей. Дедков и Михневич опубликовали в конце XIX века целые книжки о посещении в Польше. И они описывали и восхищались польскими женщинами, и показывали, что русские офицеры, которые служили в Польше, вообще русское чиновничество, Польша была же частью России тогда, многие из них женились на польках, и даже ополячивались некоторые из них, как описывают эти свидетели. Есть же биографические факты из жизни Пушкина, когда он собирался на одной из полек жениться. Дело, конечно, до свадьбы не дошло, поскольку именно сыграли этнопсихологические различия. И Пушкина друзья отговаривали, потому что как же так на дочери врагов России будет жениться. Они были тем более привлекательны, что представляли какой-то другой мир. К тому же враждебный мир они представляли. Вообще польский автостереотип утвердился, пожалуй, в период романтизма. И прежде всего связан с деятельностью выдающегося польского поэта Адама Мицкевича. У Мицкевича есть прекрасное стихотворение «Матери Польки» или «Эмилия Плятер», где как раз рисуется образ польской женщины, мужественная, смелая женщина-патриотка, которая, не щадя ни своей жизни, ни своих сыновей, ни подданных, берет на себя ответственное решение в самые критические минуты для нации. Как говорят поляки, матка-полька-обывателька. мать, прежде всего. Полька – это, имеется в виду, польский патриотизм. И вероисповедание, между прочим, католичка. И обывателька, значит, гражданка. Такая лапидарная форма, матка полька, обывателька. Для поляков исчерпывающее лаконичное определение польки.
Но мне кажется, это скорее мужской образ.
Тем не менее, потому что вся польская культура 150 лет боролась за восстановление национальной независимости Польши. И это сузило горизонты польской культуры, надо сказать. Считалось, что женщины подают пример мужчинам. Это лучшая часть нации, она ведет за собой. У нас же в России, наоборот, полька – это воплощение женственности. Может, идеалов, потому что у Пушкина же, когда старый Будрос посылает своих сыновей на войну в разные стороны света, и каждый из них приводит по трофею. Каждый из сыновей привез молодую польку.
На ваш взгляд, насколько действительно польки хороши, и отличаются ли они от русских женщин?
Да, я думаю, отличаются. Во-первых, польки только на первый взгляд ветры. На самом деле, не очень верные подруги в жизни. Во-вторых, польки исключительно следят за собой. Такая подтянутость, эта ухоженность производит впечатление на мужчин. И, конечно, есть большое чувство вкуса. Польки хорошо одеваются. Даже из ничего они могут сделать конфетку. И, конечно, и польки умны. В свою очередь, ведь и польские литераторы восхищаются русскими женщинами. Тут ведь процесс обоюдный. Например, граф-поэт Ализар, который был в Петербурге в ссылке, он сватался к дочери генерала Раевского. И Пушкин этот сюжет запечатлел. «И наша дева молодая, привлекшая сердце поляка, отвергнет гордостью пылая любовь народного врага». Может быть, дополнительным стимулом каким-то для увлечения женщины из другого лагеря было именно то, что они находились во враждебном лагере.
Авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Ваше здоровье». В ней вас ждет рассказ об изобретении и внедрении в медицинскую практику новых методов физиотерапевтического лечения. Профессор Загускин, автор аппаратов Рикта, домашних доктор и других, рассказывает о значении обратной связи между лечебным воздействием и собственными ритмами пациента, о биохронологии и о многом другом. Программа идет в записи, повтор в воскресенье в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Это дело иракского народа – решать вопрос о федеративном устройстве государства.
Совет Безопасности ООН указал Пхеньяну на недопустимость подобных действий.
О будущем России. Мы уйдем в тупик, в пропасть. Наше будущее – коалиционное правительство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не может существовать наше государство с Грузией в общем правовом поле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730.